Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 31 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде всего, хочу обратить внимание наших слушателей на то, что в понедельник, 3 ноября, и во вторник, 4 ноября, в связи с выходными днями в России, «Время свободы» выходить не будет. Я вернусь в эфир в среду, 5 ноября. Итак, сегодня в выпуске. Российская армия продолжает бомбить энергетические объекты в Украине. В самой России атакованы ТЭЦ в Орле и энергоподстанция во Владимире. После распоряжения Дональда Трампа о возобновлении в США ядерных испытаний, Кремль заверил, что не собирался проводить испытания ядерных зарядов. Шатдаун в США продолжается уже месяц. Каковы перспективы его окончания? Также сегодня.
Эти меры признаны необходимыми, несмотря на то, что он по-прежнему отрицает предъявленные ему обвинения.
Король Великобритании Карл III начал процесс лишения титула принца его младшего брата Эндрю. Но начну сегодня со страшных событий в Судане, где уже несколько лет продолжается кровопролитная гражданская война, затронувшая многие десятки миллионов людей. Согласно сообщениям в СМИ, с 26 октября в столице провинции Северный Дарфур в городе Эль-Фашер, который перешел под контроль воюющей с регулярными войсками Судана мятежной группировки силы быстрого реагирования, были убиты более 2200 человек. При этом в городской больнице для матерей фактически в роддоме жертвами настоящей резни стали 460 человек. Это роженицы, пациентки, врачи, персонал больницы, люди, пришедшие навестить родственников. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов получило подтвержденные данные о внесудебных казнях, нападениях на гражданских лиц на маршрутах бегства и сексуальном насилии в отношении женщин и девочек. Эксперты из лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, отслеживающие войну в Судане через спутниковые данные, пришли к выводу, что в Эль-Фашере идет планомерное уничтожение неарабских этнических групп. А вот что заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Судане, Том Флетчер, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи.
Кризис в Судане – это не просто конфликт. Это кризис защиты, кризис человечности и кризис нашей коллективной ответственности. Сегодня миллионы суданцев живут в условиях, где нарушаются самые фундаментальные права человека. Сексуальное насилие в отношении женщин и девочек носит систематический характер. Смертоносные нападения на гуманитарных работников стали повседневной реальностью. Зверства совершаются с бесстыдным ожиданием безнаказанности, в полном пренебрежении к нормам международного гуманитарного права, которые мы обязаны защищать. Дети Судана страдают особенно остро. Бесчисленное количество мальчиков и девочек вынуждены покидать свои дома. Многие подвергаются вербовке и становятся участниками насилия. Почти каждый пятый мирный житель, погибший в Эль-Фашере в этом месяце, был ребенком. Около 90% детей в Судане сегодня лишены доступа к образованию. 4 десятилетия прогресса в сфере детской вакцинации были сведены на нет. Миллионы детей теперь подвержены болезням, которые человечество уже научилось предотвращать. Голод охватывает страну. Подтверждены случаи фактического голода, а также острой нехватки продовольствия в районах, где боевые действия были наиболее ожесточенными, и доступ гуманитарных организаций остается крайне ограниченным. Более 24 миллионов человек, свыше 40% населения, не имеют возможности питаться должным образом. Более 4 миллионов человек были вынуждены искать безопасность и гуманитарную помощь в соседних странах. В Чаде и Центральноафриканской Республике гуманитарные организации готовятся к новым масштабным перемещениям в уже переполненные лагеря и принимающие общины, которые проявляют исключительное мужество и солидарность.
Это был заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, фрагмент его выступления на Совете Безопасности ООН. Издание «Инсайдер» приводит мнение африканиста Ирины Филатовой, которая отмечает, что самый главный союзник регулярной армии Судана – это Египет. Он связан с суданской армией и опасается, что победа сил быстрого реагирования приведет к усилению позиций в Судане Объединенных Арабских Эмиратов. Эмираты – самый очевидный и сильный союзник сил быстрого реагирования, Саудовская Аравия, которая тоже вовлечена в конфликт, скорее посредник. У нее более нейтральная позиция, поскольку она не хочет ссориться с Объединенными Арабскими Эмиратами. 460 человек убиты в роддоме. Я искал сообщение о протестах в Европе в связи с кровавыми событиями в Эль-Фашере. Нашел сообщение о демонстрации в Лондоне на Даунинг-стрит, опубликованное на сайте Africa News. Демонстрация была с требованием к Объединенным Арабским Эмиратам прекратить поставки оружия повстанцам в Судане. Судя по опубликованному видео, в ней приняли участие несколько десятков человек. Теперь о войне в Украине. Россия продолжает наносить мощные удары по энергетической инфраструктуре страны, разрушая ее электростанции и линии электропередач. Очередной такой удар был нанесен в четверг. Вот что о нем рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було.
Удар був сложним, комбінірованим, заранее просчитанным, чтобы труднее было эффективно ему противодействовать. Применялись ракеты, в том числе баллистические, а также аэробаллистические. Всего 52 ракеты. Запущено более 600 ударных дронов, из них около 400 шахеда. Большинство беспилотников нейтрализовано. Примерно 2/3 ракет также сбиты. Украинское ПВО спасло значительную часть нашей инфраструктуры. Это ее первоочередная задача, над которой мы работаем ежедневно. Одновременно мы сохраняем способность к дальнобойным ударам и даем справедливый ответ на действия России против Украины и наших людей. Несколько часов назад российскими бомбами был нанесен удар по Славянской ТЭС. К сожалению, двое погибли, есть раненые. Мои глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Это террор, нормальные люди так не воюют. На подобную российскую агрессию должна последовать соответствующая реакция мирового сообщества.
Реакция света. Это был Владимир Зеленский. Как вы слышали, он упомянул о способности Украины наносить дальнобойные удары вглубь российской территории. Сообщается, что минувшей ночью в Орле в результате атаки беспилотников повреждена теплоэлектроцентраль. Местные власти сообщили, что повреждено оборудование электроснабжения. В части города отключены отопление и горячая вода. Во Владимире атакована энергоподстанция в микрорайоне «Энергетик». В Ярославле одной из целей атаки был НПЗ «Славнефть Янос». Время свободы. Многие средства массовой информации заговорили о возобновлении гонки ядерных вооружений после того, как президент США Дональд Трамп распорядился возобновить ядерные испытания в ответ на испытания в России двух новых видов оружия – баллистической ракеты «Буревестник» и подводного дрона «Посейдон». Из заявления Трампа не было понятно, будут ли испытываться ядерные заряды. Ядерные испытания в США прекратились в 1993 году или их носители. В результате Кремль явно решил несколько отыграть назад, заверив США устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что Россия ядерные испытания в их обычном понимании не проводит.
Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием. Поэтому здесь США суверенная страна, она имеет право на суверенное решение. Конечно же, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Тем временем граница Литвы с Белоруссией остается закрытой после инцидентов с прилетевшими с белорусской стороны воздушными шарами, парализовавшими на прошлой неделе на некоторое время работу аэропорта Вильнюса. К шарам были прикреплены коробки с контрабандными сигаретами, что дало повод Минску утверждать, что эти шары были запущены по инициативе тех, кто должен был получать эти сигареты в Литве. Ну а Александр Лукашенко заодно обвинил Вильнюс в попытке сорвать Минскую конференцию по евразийской безопасности, некоторые участники, которые, видимо, должны были добираться в Беларусь через Литву. После заседания парламента Литвы премьер-министр страны Инга Ругинене заявила, что граница закрыта на месяц и что закрытие пограничных переходных пунктов может быть и продлено.
Сейм принял решение о временном закрытии границы через два пункта пропуска между Литвой и Беларусью сроком на один месяц. Это решение при необходимости может быть продлено на любой период. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием и сохранять сосредоточенность. Я искренне осознаю, что это создаст значительные трудности и неудобства как для наших граждан, так и для компаний по обе стороны границы. Однако сегодня мы не можем не отреагировать на гибридную атаку, направленную против Литвы. Если подобные действия против нашей страны будут продолжаться, мы будем вынуждены и дальше применять строгие меры для защиты национальной безопасности.
Это была премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Одновременно Польша объявила, что откладывает до середины ноября открытие двух дополнительных переходных пунктов на границе с Белоруссией, хотя предполагалось, что они откроются уже 1 ноября. В сентябре после вторжения в Польшу неопознанных беспилотников и проведения крупных военных учений армии России и Беларуси, Польша на две недели полностью закрывала границу, но потом открыла переходные пункты для автомобилей и грузовиков. Вы слушаете «Время свободы». Шатдаун правительства США продолжается уже целый месяц. Он уже второй по длительности в истории Соединенных Штатов. С ним связывают массовые задержки полетов самолетов, возможны приостановки выплаты пособий, в том числе и на питание. Недовольство в американском обществе явно нарастает о том, сколько может еще продолжаться шатдаун и можно ли ожидать его прекращения в ближайшем будущем. Я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова.
Типичная картина шатдауна, видимо, такова, что в начале шатдаун не очень заметен, но как раз сейчас основные последствия шатдауна начинают замечаться обществом все больше, и, очевидно, недовольство людей проявляется все больше, и политики заметно нервничают по этому поводу, и это может подтолкнуть их к тому, чтобы завершить шатдаун. Обычно партии ждут того, чтобы был явный победитель, то есть общественное мнение начинает винить одну из партий в шатдауне и в последствиях, к которым шатдаун привел. Но сейчас интересно, что нету такого явного проигравшего в этом споре. Это, в принципе, затягивает шатдаун, но, с другой стороны, опросы одновременно показывают, что много избирателей, они одновременно недовольны обеими партиями, и, в принципе, они как бы недовольны политиками в Вашингтоне, которые не могут разобраться со своими проблемами, и это приводит к печальным последствиям для людей. Собственно, сейчас это переходит в такой как бы в эндшпиль в каком-то смысле, потому что как бы главные последствия, которые сейчас, истекают средства, федеральные средства для программы продовольственной помощи бедной части населения. Люди получают как бы талоны, которые они используют для покупки еды, и это большая проблема будет. То есть это вызовет большое недовольство избирателей, и, очевидно, политики понимают это. Есть признаки, такие первые, того, что, в принципе, обе партии хотят найти выход из этой ситуации. Мы видели, что Трамп заявил, что пора использовать так называемую ядерную опцию в Сенате. Я напомню механику. Шатдаун происходит из-за того, что партии не могут договориться о финансировании правительства. Конгресс в США по Конституции, Конгресс выделяет деньги правительству. Если они, партии, не приходят к согласию, то правительство не получает денег и закрывается, происходит шатдаун. Прямо сейчас у республиканцев большинство в обеих палатах парламента, но для того, чтобы принять этот временный акт о финансировании правительства, нужно 60 голосов в Сенате из 100. Из-за специальной процедуры, которая называется филибастер, я не буду в нее углубляться, но суть в том, что теоретически у республиканцев есть просто возможность убить эту процедуру, филибастер, и все это время республиканцы, в принципе, в любой момент могли это сделать, но традиционно партии, обе партии как бы стараются не прибегать к ядерной опции, потому что помнят, что это как бы защита прав меньшинства в Сенате. Но сейчас Трамп призвал к тому, чтобы использовать ядерную опцию, принять простым большинством этот закон о временном финансировании, и филибастер и шатдаун кончится. И я видел публикации о том, что и демократы тоже ищут выхода, потому что это тоже сложная механика, но они требовали включить в документ о временном финансировании правительства дотации для помощи при заключении медицинских страховок. Но сейчас уже демократы обратили внимание общества на эту проблему максимально, насколько могли, но сейчас все в тупике, и жертвы, которые несут избиратели из-за продолжения шатдауна, больше, чем, собственно, то, из-за чего они борются. Поэтому есть сообщение о том, что сенаторы демократов тоже ищут способ выйти из шатдауна. Поэтому возрастают шансы на то, чтобы на следующей неделе шатдаун закончился.
О перспективах прекращения правительственного шатдауна в США говорил обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 31 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Большая группа сербских студентов сегодня направилась пешим маршем во второй по величине город Сербии Нови Сад, где 1 ноября состоится митинг с требованиями отставки правительства и президента, а также проведения всеобъемлющих реформ, направленных против коррупции и за подотчетность и ответственность властей перед избирателями. Уже год Сербия находится в ситуации латентного политического кризиса, и ни одна из сторон не может одержать решительную победу. Поводом для продолжающихся уже год акций протеста стала трагедия 1 ноября 2024 года, когда обвалился бетонный козырек крыши вокзала Нови Сада, введенного в эксплуатацию незадолго до этого после дорогостоящей реконструкции. Ее проводила китайская компания. Погибли 16 человек, которые стояли в это время у входа в здание вокзала, среди них маленькая девочка. Это событие возмутило сербское общество настолько, что с той поры акции протеста не прекращаются. О том, смогут ли они изменить сербское общество, говорит обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского полуострова, автор книг об истории и культуре региона Андрей Шарый.
Идет следствие, 13 человек находятся под обвинением, почти никто из них не признает свою вину. Это и инженеры, и один бывший министр, и представители контрольных органов. Ну, как часто это бывает, кто-то где-то досмотрел, и считается, что коррозия металла, части этих железобетонных конструкций могла привести к этой трагедии. Тем не менее, участники акции протеста смотрят на эту ситуацию по-другому. Они обвиняют власть в тотальной системе коррупции, они обвиняют власть в неспособности проводить реформы. И на протяжении этого года периодически то с большей, то с меньшей силой вспыхивали вот эти массовые акции протеста. Сербские власти во главе с президентом Александром Вучичем пытаются маневрировать. Он сменил главу кабинета министров, он предлагал переговоры с этими активистами протеста, но в то же время использовал и силовые способы, разгоняли эти демонстрации. Десятки или сотни их, преимущественно молодых участников, оказывались за решеткой. По большому счету диалога не складывается, и, в общем, большинство политических обозревателей сейчас сходятся в мысли о том, что ситуация до сих пор остается открытой. Это движение протеста имеет низовой горизонтальный характер. Это преимущественно студенческие группы из разных сербских городов. Эти молодые люди придерживаются разных политических убеждений. Есть там и твердые националисты, есть и левые анархисты, есть и либерально настроенные граждане. Сербское общество традиционно имеет вкус к уличным акциям протеста, поэтому они получаются такими долгоиграющими. Меняют различные формы и организуют мероприятия такие оппозиционного характера, но списка таких ярких политических требований концептуального или группы лидеров, которые представляли бы все это движение протеста, до сих пор не сформулировано, не сформировано, что и помогает удерживаться у власти пока представителям нынешней политической гарнитуры. Сложно сказать, чем закончится эта кампания протеста, поскольку представители правительства заявили о том, что не допустят никаких нарушений общественного порядка. Чревато такие массовые мероприятия и блокадами автомобильных дорог, и другими возможными эксцессами. Внимательно будем следить за развитием событий, но пока Сербия остается в ситуации политического кризиса, не видно, каким образом он мог бы разрешиться.
Говорил специалист по странам Балканского полуострова, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Король Великобритании Карл III инициировал процедуру лишения титула принца своего младшего брата Эндрю из-за его связи с финансистом Джеффри Эпштейном и американским продюсером Харви Вайнштейном. Оба были осуждены за сексуальные преступления. Американка Вирджиния Джуфре ранее утверждала, что занималась с принцем Эндрю сексом, когда была несовершеннолетней, и что ее одалживал принцу именно Эпштейн. Джуфре покончила с собой в апреле этого года. В октябре в Великобритании были опубликованы ее посмертные мемуары. Иск Джуфре против Эндрю был урегулирован в несудебном порядке еще несколько лет назад, хотя принц отвергал обвинения и утверждал, что не знает или не помнит Джуфре. При этом совсем недавно выяснилось, что он просил офицера своей охраны найти компромат на Вирджинию Джуфре, а на этой неделе стало известно, что принц Эндрю принимал Эпштейна и Харви Вайнштейна в одной из принадлежащих королевской семье резиденций во время празднования 18-летия своей старшей дочери в 2006 году. С 2019 года принц Эндрю уже не исполнял обязанности члена королевской семьи. В октябре он отказался от своих титулов и званий, оставаясь принцем. А вот что говорится в заявлении Букингемского дворца.
Его Величество сегодня инициировал официальную процедуру по лишению принца Эндрю его звания, титулов и почестей. Отныне принц Эндрю будет именоваться Эндрю Маунтбаттен-Виндзор. До настоящего времени аренда им резиденции Royal Lodge обеспечивала ему юридическую возможность продолжать проживание в ней. Теперь ему официально вручено уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в иное частное жилье. Эти меры признаны необходимыми, несмотря на то, что он по-прежнему отрицает предъявленные ему обвинения. Их Величество считают важным подчеркнуть, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и остаются жертвами всех форм насилия и злоупотреблений.
Заявление Букингемского дворца по поводу инициирования процедуры лишения титула принца младшего брата короля Великобритании Карла III Эндрю. Интересно, что лишение титула принца не означает исключение Эндрю Маунтбаттен-Виндзора из числа претендентов на королевский престол. Он по-прежнему восьмой в очереди. Вы слушаете «Время свободы», и теперь рубрика «Книга недели». Ее ведущий Иван Толстой на этот раз выбрал вышедшую в издательстве НЛО книгу литературоведа Глеба Морева «Иосиф Бродский. Годы в СССР. Литературная биография».
Советская половина жизни Бродского традиционно считается более острой, но и гораздо более понятной. «Неправедный суд», «Гениальная по силе запись» Фриды Вигдоровой, «Архангельский совхоз», «Встречи с иностранцами» и финальный снимок «Верхом на чемодане» в Пулковском аэропорту. Ну, еще любовная драма вокруг Марины Басмановой. Вот и вся легенда о советском периоде. Глеб Морев, взявшись за 15 ленинградских лет поэта, совершил, не побоюсь этого слова, переворот в представлениях читателей. Отныне биография Бродского первого этапа настолько усложнена и перекомпонована, что многое предстоит передумывать и переоценивать. Прежде всего, Глеб Морев поднимает историю о первопричинах ареста. Читатель убежден, что арестовали поэта за его дерзкие стихи. А за что же еще? Нет, оказывается, в глубине уголовного дела лежали планы Бродского угнать с приятелем легкомоторный самолет под Самаркандом и лететь на нем на американскую военную базу в Иран. И даже письмо-обращение к президенту Джону Кеннеди было у них заготовлено на английском языке. Но оказалось, что просто не хватит горючего долететь. Знали ли об этой истории читатели? Да, знали давным-давно. Но не догадывались, что это несовершенное преступление определит всю дальнейшую советскую судьбу Бродского. Несовершенное преступление не могло быть положено в основу открытого преследования. Поэтому пришлось выдумывать фальшивый сюжет с тунеядством. Это одна из историй, тщательно разобранных и исправленных Глебом Моревым. Миф «Знай свое место». Второй миф – механизм освобождения Бродского из северной ссылки. Принято считать, что этому помогло заступничество Чуковского, Твардовского, Шостаковича и других отечественных знаменитостей, а также поддержка иностранцев, в частности, Жан-Поля Сартра. Нет, никакой это роли не сыграло, доказывает Глеб Морев. И это вторая сенсация. Бродского вызволил из ссылки по существу один человек – генерал-майор КГБ Николай Миронов. Он был заведующим отделом административных органов ЦК и следил за работой КГБ. После частного разговора с ленинградской писательницей Натальей Грудининой генерал Миронов осознал, что обвинение Бродского в тунеядстве притянуто за уши и заставило репрессивную машину пересмотреть дело. Так под пером Морева рушится и второй миф. Третий миф о бескомпромиссности поэта никогда не печататься при существующей власти. Глеб Морев показывает, как долго Бродский пытался найти компромисс, проталкивая свой стихотворный сборник через советское издательство. Сколько ждал, разговаривал, ходил к редакторам, надеялся до последнего, тормозя свои возможные эмигрантские издания. И только поняв всю тщетность ожидания, решился на новую заграничную книгу «Нью-Йоркскую остановку в пустыне». И, может быть, не случилось бы в июне 72 года его отъезда в том виде, как мы его знаем. Может быть, путь оказался бы куда драматичнее, не окажись в те же дни в Ленинграде, когда Бродского вызывали в АВИР, американского профессора и издателя Карла Профера. Видя растерянность поэта, Профер уверенно сказал ему: «Будете преподавать в Мичиганском университете». Если Глеб Морев возьмется за вторую часть, «Американские годы Бродского», ждут ли нас столь же фундаментальные биографические открытия?
Иван Толстой о книге литературоведа Глеба Морева «Иосиф Бродский. Годы в СССР. Литературная биография». Рубрика «Книга недели». А закончу эту неделю, а вместе с ней и октябрь, стихами поэта Татьяны Вольской. «Один в тюрьму, а другой в детдом, а третий читал и писал с трудом. Летает ласточка над прудом, расплываются лица. Мерцает лампочка в 40 ватт. Никто же вроде не виноват, что стал убийцей. На грудь повесили автомат, теперь им это отец и мать. Не станет драться или бухать. Недолго ласточке виться. Не знать, не помнить, не мочь, не сметь. Жетон потерян, порвалась сеть. На тонкой нитке летает смерть. Осыпаются листья. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-каналах «Радио Свобода» и «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».